«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 19 мая на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1922 год, 19 мая, день рождения советской пионерии. Решение о создании пионерских отрядов принимается на Всероссийской конференции комсомола. Идея объединить детей общей идеологией возникла сразу же после революции. И тогда за основу было решено взять уже имеющееся скаутское движение. Правда, родившееся в царской России направление детских скаутских отрядов было в большей степени военизировано. Казарменные порядки, практически армейская выучка и никакого игрового элемента. Первые отряды ЮКА скаутов, юных красных скаутов, просуществовали после революции совсем немного, хотя даже успели обзавестись девизом «Всемирное рыцарство и трудовое братство скаутов на базе труда, игры, любви к друг другу и всему миру». В итоге, в начале 1920-х годов за детскую идеологию и за создание детской организации взялась Надежда Крупская, которая сказала, что нужно создать следующую организацию – скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию. За дело берется бывший секретарь общества «Русский скаут», скульптор по первому образованию и педагог по призванию Иннокентий Жуков. Он придумывает имя для новой организации «Пионеры» от слова «первый». Жуков также изобретает для этих самых пионеров девиз «Будь готов» и ответное «Всегда готов». Придумывает пионерский значок, галстук, треугольный лоскут алой материи. 23 марта 1923 года Иннокентий Жуков становится членом главквартиры юных пионеров, и ему присваивается звание «Старший пионер республики». В октябре 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановляет объединить все пионерские отряды в детскую коммунистическую организацию, которая будет называться «Юные пионеры имени Спартака». После смерти Ленина в январе 1924 года решением комсомола организации пионерской будет присвоено имя Ленина. Появление первых пионерских отрядов, и уже для них написаны правила, или по-другому законы пионеров. В редакции 1922 года эти законы звучат так. Первое. Юный пионер верен рабочему классу. Второе. Честен, скромен, правдив и не ленив. Третье. Друг и брат всякому другому пионеру и комсомольцу. Четвертое. Исполнителен. Пятое. Трудолюбив, весел и никогда не падает духом. И, наконец, шестое. Бережлив и уважает общеполезный труд. Чтобы обязать пионеров соблюдать эти законы, появляется специальное обещание или, по-другому, пионерская клятва.
Я, юный пионер Советского Союза. Перед лицом своих товарищей. Торжественно обещаю.
Уже к середине 20-х годов в крупных городах практически все дети в возрасте от 10 до 15 лет состоят в той или иной пионерской организации. Агитация за вступление в пионеры в деревнях и селах будет продолжаться до начала 30-х годов. Там появление отрядов ребят в шортиках и галстуках воспринимается неоднозначно. Пионеров презрительно называют голоногими и красногалстучниками.
А, пионеры юные, головы чугунные. Сами оловянные, черти окаянные. А это что такое? Опять против Бога?
19 мая 1957 года. На правительственной даче в Подмосковье Никита Хрущев встречается с представителями творческой интеллигенции. Воспоминания об этой встрече у всех разные. Вот что пишет один из участников данного собрания. Хрущев тогда во время обеда, что называется, стремительно заложил заворотник и покатил вдоль Питерской со всей русской удалью. Сначала он просто перебивал выступавших, не считаясь чинами и авторитетами, мимоходом изрекая сочные сентенции. Затем Хрущев огрел мимоходом писательницу Мариэтту Шагинян. Никто и не запомнил, за что именно. Просто в ответ на какое-то ее случайное замечание он крикнул в лицо престарелой революционной писательнице: «А хлеб и сало русское едите!» Та строптиво оскорбилась. Я не привыкла, чтобы меня попрекали куском хлеба. После этого Шагинян демонстративно покинула стол, села в пустой автобус и принялась ругать правительство. Однако это никак не отразилось на ходе торжества. Распалившись, Хрущев начинает говорить обо всем, что касается культуры и искусства. Пикассо ему не нравится, так как он его не понимает. Раскритиковал Маргариту Алигер за создание альманаха «Литературная Москва». «Не то пишете, не тех критикуете». Прошелся по непонятному джазу, назвав его негритянской музыкой. Сказал, что Евтушенко ему нравится, хотя есть много спорных моментов. Причем в выражениях в своем монологе Никита Сергеевич не стесняется.
«Но я не понимаю, товарищи. Вот, говорит, скульптура. Вот он, неизвестный. Вот это скульптура. Вы извините, я с ними беседовал. Так когда я вот посмотрел, насмотрелся на это, я спросил, я слушайте, Иру, товарищи, господа, вы, Иру, настоящий мужчина. Потому что не пидораст вы, Иру, вы извините, Иру».
Подобные встречи с творческой интеллигенцией понравятся Хрущеву. Он еще их проведет несколько раз в 1960-м, 62-м и 63-м годах. 1980 год, 19 мая. В прокат выходит фильм «Экипаж». Ленту ставит режиссер Александр Мета. В Советском Союзе эту картину назовут первым фильмом-катастрофой, сравнив его с американскими лентами «Аэропорт», «От в Поднебесье» или «Гибель Посейдона». Но это все сделают иностранные критики. В наших кинотеатрах «Экипаж» идет с пояснением «драма». В «Экипаже» действительно и личные драмы героев. Капитан экипажа, который готовится к пенсии, но хочет летать. Летчик, который никак не может найти ту единственную и неповторимую. Пилот, у которого тяжелые отношения с бывшей женой и, как следствие, ему труднее видеться с сыном, которого он очень любит. Ну а главную производственную драму составляет спасение людей из небольшого города, который пострадал от землетрясения. Во время эвакуации происходит второй толчок, в повторное землетрясение самолет получает повреждения, но мужественный экипаж спасает и пассажиров, и машину. Ленту снимают в сжатые сроки. Техническую базу обеспечивает главный авиапереводчик Советского Союза «Аэрофлот». Он предоставляет для съемок сломанные корпуса и фюзеляжи самолетов, помогает консультациями. Первые две недели съемок и половина ленты, которая снята за это время, идет в корзину. От участия в экипаже отказывается Олег Даль. «Я болен», — говорит он. Приходится срочно вызывать Леонида Филатова и переснимать сцены.
«Есть мужчины, которые однажды женятся и живут так до самой смерти, и дай им Бог счастья. А есть другие. Есть такие, которые никогда не женятся. Хоть ты их режь. Я как раз из таких».
Главное требование. «Аэрофлот» – самая надежная компания. Наши самолеты самые безопасные в мире. Это должно быть отражено в фильме. В итоге придумывают, что ЧП происходит где-то за границей, а весь героизм уже на нашей территории.
«Шереметьево льет, полоса мокрая. Слой 2 сантиметра, а реверс включать нельзя. Попробуем так сесть».
«Это как же без реверса?»
«Как быть? Включит реверс, а если хвост оторвет?»
В финале у Меты капитан экипажа в исполнении Георгия Жжонова умирает от сердечного приступа. Изменить концовку режиссера уговаривают сразу два министра – гражданской авиации и кинематографии. Мета продержится на своих позициях несколько дней, а после сдастся и сделает хэппи-энд. Фильм «Экипаж» становится лидером проката в 80-м году. Только в год премьеры его посмотрит более 70 миллионов человек. 1989 год. С 19 по 21 мая в Москве проходит первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР-89». Победительницей становится московская десятиклассница Юлия Суханова. Рост 172 сантиметра, вес 55 килограммов, объемы 91-59/90.
«Добрый день. Меня зовут Суханова Юлия. Я из города Москвы. Мне недавно исполнилось 17 лет. Я учусь в школе в 10 классе. и финалистка московского конкурса «Московская красавица».
88.
88, да.
Скажите, пожалуйста, Юля, вы животных любите?
Очень.
Каких?
Собак.
На волне похожих конкурсов международного формата нечто подобное решили сделать и у нас. Правда, с одним важным исключением. Мисс СССР 89 находится под пристальным вниманием комсомольских и партийных организаций. Наши красавицы – это не какие-то там иностранные проститутки. Примерно так было сказано устроителям мероприятия. Ведет это самая мисс СССР 89 Александр Масляков, девушек оценивает компетентное жюри: Ирина Скопцева, Муслим Магомаев, Илья Глазунов, Леонид Якубович. Во главе жюри ставят мировую звезду балета Екатерину Максимову. Трансляцию конкурса показывает центральное телевидение. Показывает в целомудренное время после 10 часов вечера, так как по большей части конкурсантки полтора часа ходят по сцене в купальных костюмах. Причем каждая девушка приезжает со своим купальником, и телезритель видит на сцене настоящее пиршество не только красок, но и чувства вкуса. Далее подобные конкурсы будут проходить уже в постсоветской России регулярно. Что же касается первой победительницы конкурса, мисс СССР 89 Юлии Сухановой, она после этого мероприятия поехала в США, где и осталась навсегда. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».